«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. И сегодня у нас программа, посвященная дистанционному образованию. Вы удивитесь, несмотря на то, что уже на самом деле учебный год в Москве, в частности, закончился. Тем не менее, у нас впереди целое лето, у нас неизвестность открыта перед нами по поводу сентября. Поэтому сегодня мы пригласили к нам в эфир Андрея Зинина, директора городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы. Андрей, вы нас слышите?
Да, слышу вас прекрасно. Добрый день. Слышно ли меня?
Да, вас тоже прекрасно слышно. Ура! Вот вам пример качественного дистанционного всего. Мы с вами ведем этот эфир дистанционно, и это не помешает нам и вам, в частности, рассказать нам, что было сделано для того, чтобы улучшить жизнь. Не улучшить, а на самом деле сохранить качество, да, на самом деле сохранить качество жизни людей, несмотря на такие экстремальные условия, в которых мы все оказались. И вот, в общем, собственно, мой вопрос. Ваш методический центр какие разработал ресурсы? Как вам, кстати, разработка в авральном режиме? Пришлось ли это делать аврально? И есть ли какие-то планы расширительные на лето? Потому что вы знаете, что есть люди, которые еще опасаются, что все это продлится, останется и так далее. Как у вас построена работа?
Вот. Услышал вопрос. Давайте я начну с того, что считаю, наверное, самым главным. Вот аврального режима, в котором пришлось бы создавать какие-то продукты, непонятные по качеству, в которых мы были бы не уверены, этого не пришлось делать. И это, наверное, самое ценное, что, в принципе, характеризует систему образования Москвы. То, что Москва, понятно, при всех вводных, в которых мы с вами существуем, да, эта ситуация, конечно, была в известной мере для всех для нас неожиданностью, тем не менее, Москва, московские учителя и даже московские школьники, в общем, в известной мере к этой ситуации оказались гораздо более подготовленными, чем многие школьники из других регионов. И здесь генетически, да, эта ситуация уходит, на самом деле, даже не в те продукты, которые создавал и создает городской методический центр. Это связано в первую очередь с тем, что уже на протяжении 4 последних лет Москва очень активно использует ресурсы Московской электронной школы. Я думаю, что и вы прекрасно знаете, и наши слушатели в той или иной мере сталкивались с этим очень серьезным большим проектом, который реализуется в Москве.
И он который позволил... брал премии в мире, насколько я знаю. С этим проектом мы ездили и представляли за рубеж, то, как мы все это сделали, как у нас это устроено, и это инновационные технологии.
Абсолютно справедливо. И, конечно, в мире существуют похожие продукты, но в мире нет аналогов, потому что Московская электронная школа, она соединила две сущности, которые обычно существуют изолированно друг от друга в других известных нам системах, а именно система электронного журнала и дневника, которые интегрируются с библиотекой электронных образовательных материалов. Вот такого эффективного тандема на самом деле в других системах не существовало, потому что это не две изолированные сущности, а две сущности, которые работают и отдают друг другу данные, и тем самым система получается достаточно эффективная. Но это как бы преамбула, да? И московские школьники, и московское учительство работали, каждый со своей стороны, взаимодействовали с этой платформой. Поэтому, так скажем, уровень IT-компетенций уже был достаточно высок. У школьников он, в принципе, формируется средой, в которой они существуют. Да? Когда мы с вами уходили в школу, у нас не было даже телефонов, гаджетов, а ребенок сейчас, конечно, с самого младшего возраста уже так или иначе оказывается в контексте, в котором существует цифра. В нашем детстве этого не было, мы это осваивали уже взрослыми. А для них это понятно и естественно. А что касается учителей, то платформа уже очень большая, там уже больше 40 тысяч только электронных сценариев уроков, они создаются как раз московскими учителями, поэтому, так скажем, какого-то ступора и непонимания, что делать, у московских учителей не возникло. И это, конечно, колоссальный плюс. Что касается городского методического центра, то и для нас, как для организации, которая брала на себя значительный функционал по, например, модерации электронных образовательных материалов или по созданию контента для Московской электронной школы, тоже было совершенно очевидно, что образование и продолжит развиваться по двум направлениям. Оно будет востребовано и нужно и в офлайновом режиме, и в онлайновом режиме. И цифровые продукты, они и раньше сопровождали образовательный процесс. но они вне зависимости от обстоятельств, в которых мы с вами сейчас все живем, существуем, все равно были бы востребованы. Поэтому значительное количество интересных продуктов создавалось еще задолго до того, как наступил, собственно говоря, тот самый период, в котором мы все самоизолировались и стали больше использовать цифровые продукты. Uh-huh. Это тоже достаточно важно. Но, естественно, система, которая в настоящий момент перешла полностью на взаимодействие дистанционное, она сделала достаточно много интересных продуктов, которые стали востребованы именно сейчас. Мы понимали, подстраивались под те потребности, под те дефициты, которые видели. И получилась такая достаточно интересная картинка. Мы ее там условно называем ГМЦ в проектах. Потому что сейчас совершенно другой принцип работы. Если когда-то раньше было важно создать, например, один сайт и максимально наполнять его разделы, то сейчас гораздо важнее создавать сайты-сателлиты под каждый из отдельных проектов. Потому что у каждого проекта есть своя конкретная аудитория, и мы стараемся максимально, ну, как и весь мир, на самом деле, да, уйти от многокликовости. И сейчас, когда наши ребята, когда наши учителя оказались в ситуации, когда для них цифровой продукт, ну, превалирует, они больше пользуются им, такой у нас сейчас формат взаимодействия, очень важно сократить время, которое затрачивается на поиск нужной информации. Вот здесь ГМЦ действительно преуспел, и создано несколько поддоменов, которые выполняют функцию таких самостоятельных сайтов, при помощи которых разные аудитории охватываются и, собственно, не тратят время и эмоции. Мы все знаем, да, что такое мучительный и долгий поиск информации. Это в конечном итоге просто некомфортно. У всех есть возможность быстро найти ту самую нужную информацию для нужной аудитории и не тратить на это никакого особенного времени. Вот могу подробнее рассказать о том, для каких аудиторий мы сейчас работаем и какие продукты создаем, если интересно.
Ну, да, конечно, естественно. Ну, у нас слушают и, на самом деле, наверное, частичные педагоги, у которых, в общем, учебный год закончился, хотя, насколько я знаю, жизнь педагога есть скрытая от родительских глаз, то есть он там готовит следующий год или что, чем обычно педагоги летом занимаются. Вот, а есть родители детей, которые сейчас вот вроде бы завершились у нас обязательные уроки уже все там, и необязательные уже, на самом деле, к сегодняшнему дню, наверное, у большинства завершены. А, значит, с точки зрения того, чем заниматься летом детям в самостоятельном режиме, сначала для родителей, ну, потому что их чуть больше, наверное, среди наших слушателей, есть ли среди вот ваших проектов такие, которые подразумевают не освоение некой там необязательной программы, либо такое игровое повторение или что? Что могут делать дети, чтобы не расслабиться окончательно за это лето?
Ну, я бы не сказал, что вообще, в принципе, уместная формулировка, чтобы они не расслабились окончательно. Мне кажется, мы все так мобилизовались в процессе пандемии, что сейчас действительно не идет речь о том, что дети там чего-то не добирали. Это, ну, тяжелая, напряженная работа, безусловно, и для учителей, и для ребят. Но я вот наблюдаю там на примере собственных детей, там, скорее, сейчас ребята не могут остановиться, они уже вошли в такое, да, инерционное движение, что действительно потребляют достаточно большое количество самых разнообразных продуктов наших в том числе. Но возвращаясь к вашему вопросу. Что сделано для того, чтобы лето было интересным, насыщенным с образовательной точки зрения? На самом деле, да, спрос на это очень велик. И со стороны семьи, и со стороны самих ребят. Поэтому мы подготовили целую программу, которая будет работать в течение всего лета. Сейчас мы сделали первые анонсы, вот последний анонс мы сделали на весь июнь, такую образовательную карту образовательных возможностей расписали для семьи и для ребенка. И в дальнейшем будем ее постоянно освежать, добавлять новые мероприятия, так чтобы у всех было конкретное расписание. Вот на сайте городского методического центра mosmetod.ru сейчас все ключевые баннеры, их 9, посвящены проектам, в которых можно поучаствовать летом. Это разные проекты. И это не просто сборники материалов, это на самом деле возможность живого диалога со специалистами, городского методического центра, с представителями работодателей, с представителями вузов-партнеров наших городских проектов. Все это возможность живого диалога. Как это задумано? Первая и самая сейчас, наверное, востребованная группа таких активностей, мы ее назвали «предметный разговор». В чем ее суть? мы выстраиваем разные интересные кейсы из сферы школьных предметов, но не совсем по школьной программе. Это такое вот около интересные вопросы. Если человек увлекается химией, например, то мы создаем для него интересное занятие, которое посвящено вопросу, а что такое кислотные дожди.
Это баннер на вашем сайте «Интересные кейсы из школьных предметов»?
Совершенно справедливо, да. Так, можете параллельно со мной посмотреть.
А там я так и сделаю, да. Я выложу потом все ссылки, которые мы перечисляем. Я на Фейсбуке сделала анонс у себя, но еще, может быть, продублирую в Телеграм и так далее для тех, кому интересно. Итак, да, то есть это вы пытаетесь практическое применение школьных знаний продемонстрировать, как оно может быть? В чем оно может быть, да, вот в этих...
Знаете, тут сразу две вещи,
разговорах.
Да, которые вот важно учитывать. Во-первых, хорошо, давайте так, учебный год закончился, и мы сейчас не предлагаем детям летом снова осваивать учебный курс. Ага. Учебный курс освоен, но интерес к тем знаниям, которые они получили, он может быть дополнительно простимулирован тем, что ребенок понимает, как именно эти знания он может применить, какие... явление окружающего мира на самом деле становится гораздо понятней и потому интересней за счет тех инструментов, которые он получил на уроках. Неважно каких, в дистанционном формате или тех знаний, которые он получил, когда непосредственно ходил в школу. И вот отталкиваясь, например, от кейса, когда мы рассказываем о сути кислотных дождей, да, это вопрос тех знаний, которые можно было получить на уроке химии. Но если, например, этим кейсом заинтересовался ребенок, который еще не освоил этот курс, он построен таким образом, что это просто интересно. Поэтому вторая задачка, да, первая, это, конечно, расширение представлений о границах предмета. Вторая задачка, это просто привлечение внимания ребенка к тому, что можно зайти с разной стороны. Можно зайти как бы со стороны теории, со стороны школьного учебника, а можно посмотреть на явление и заинтересоваться, а от чего оно, как так вообще получается. В чем причина? Это просто только один из примеров, но вся как бы наша система активностей, они ежедневные. В 12:00 мы каждый день предлагаем новую активность для наших ребят. Они вот построены по такому принципу. Например, да, начался, очевидно, дачный сезон. И мы предлагаем такое занятие, которое назвали для себя «дачная математика». Что такое 6 соток? Как измеряются дачные участки? Что такое кадастровые службы? Как это все работает? То есть на примере очень понятных реалий, с которыми сталкивается каждый житель, мы помогаем детям показать, что знания, которые они получают, они существуют не как-то изолированно. Они на самом деле отличный инструмент для того, чтобы понимать, что происходит вокруг них. И таких занятий очень много, они очень востребованы, всегда ребята туда приходят с огромным удовольствием. И действительно, школьный предмет, он вот очень интересным образом трансформируется в какие-то активности, которые всегда помогают нащупать новые инструментарии для того, чтобы постигать этот мир. По всем предметам, не обязательно по точным дисциплинам или по предметам, естественно, научного цикла, предлагаем, например, тот же самый программу русского языка рассмотреть через призму фоносемантики. Звучит сложно, а на практике очень любопытно, как мы воспринимаем окружающие нас звуки, которые складываются в интересные слова, и как мы это интерпретируем, иногда минуя тот смысл, который привычно вкладываем в эти слова. И вот специалисты городского методического центра каждый день предлагают самые разнообразные занятия по всем направлениям, в том числе, например, да, очень востребованным оказалось занятие, которое мы назвали «Китайская грамота». И сначала даже подумали, вот назовем «Китайской грамотой», и все подумают, что это будет урок китайского языка. И большинство людей, конечно, скажут, ну, мы не изучаем китайский язык, и нам это неинтересно. А получилось очень любопытное занятие, и мы же видим, что к нему люди возвращаются уже в архиве, потому что можно посмотреть и поучаствовать онлайн, тогда у участника есть возможность отреагировать на вопросы ведущего нашего спикера, как-то поучаствовать в активностях, а можно вернуться ко всем этим материалам, когда они уже лежат в архиве. Вот мы видим, что возвращений много, а это значит, оказалось очень интересно, потому что это не столько про китайский язык, сколько, конечно же, про китайскую культуру, про интересное звучание языка, про те реалии, которые окружают нас и генетически связаны с китайской культурой и так далее. То есть все активности, они, да, около школьной программы, не генетически связаны, но помогают расширять представление о границах предмета и, самое главное, дают вот новые инструменты для того, чтобы пользоваться полученными знаниями. А это же самое главное. Любое теоретическое знание прекрасно, но то знание, которое мы научаемся применять в нашей реальной жизни, оно 100 крат полезнее для нас. Оно побуждает нас к тому, чтобы осваивать новое, потому что всегда очень важно, какие именно инструменты ты получаешь.
Ну, это да, конечно. Но скажите, при этом, при всем, да, я вижу, что тут нет такого четкого разграничения по возрастам, потому что, наверное, с конца уже даже младшей школы можно вот и про дачу там читать и так далее, или смотреть рассказы. Я вижу, что у вас есть для дошкольников отдельная, тоже отдельный такой кластер, да, сейчас как же он называется, игры и знания, да?
Игры подборка и занятия материалов... для дошкольников, он называется.
Да, игры и занятия, подборка материалов для игры, занятий дома и в группе. Это ориентированное на родителей, которые смотрят, что делать и делать, или можно прямо ребенка усаживать в очередной раз за экран и давать ему, значит, мышку или что?
Ну, начнем тогда с самой животрепещущей темы, связанной с тем, как усаживать ребенка за экран, давать ли ему мышку. Да. На самом деле, вот эти как раз ресурсы, они создавались для того, чтобы у семьи была возможность использовать эти материалы для организации офлайновой деятельности, простите за эту формулировку, то есть для той деятельности, которая как раз не связана с необходимостью сидеть за компьютером. Мы все с вами понимаем, что большое количество времени, которое мы сейчас проводим перед экраном, оно приводит к некоторой определенной усталости от этого формата, и это совершенно естественно. Мы так условно для себя называем то, что происходит сейчас, ситуацией цифрового детокса. Потому что, да, конечно, как бы современны мы ни были, как бы много мы не потребляли разных цифровых продуктов, существует реальная жизнь, в которую обязательно нужно возвращаться, а лучше всего из нее никогда не выходить. Поэтому как раз вот этот ресурс для дошкольников, он ориентирован на семью и на воспитателей. Сначала про семью. Мы создали такую подборку материалов, с которой можно познакомиться, освоить определенные технологии, игровые или там организации физкульт-минуток, с тем, чтобы в дальнейшем использовать это как раз без компьютера. И это главная как раз философия данного ресурса. В чем, собственно говоря, состоит его главная идея? Мы сейчас собираем самые лучшие практики наших действующих воспитателей дошкольных групп московских. Они очень охотно нам присылают свои материалы. Это разные там видеоподборки, такие инструкции, при помощи которых можно осваивать самые разнообразные вещи. Создавать, например, своими руками игрушки, мастерить оригами. Или создавать собственными руками настольные игры. В общем, там бесчетное количество самых разнообразных вариаций, самых интересных активностей для наших самых маленьких ребят.
Понятно. То есть это, ну, больше все-таки для родителей, которые должны ознакомиться, может быть, и, возможно, начать вместе, но потом можно продолжать без компьютера.
Вы знаете, тут все зависит, наверное, от подхода семьи. Конечно, гораздо лучше, когда мы занимаемся воспитанием наших самых маленьких ребят, уделять время для того, чтобы вместе постигать какие-то основы совместной деятельности, она очень не только семью укрепляет, но она и ребенку понимает, помогает лучше разбираться в том, что он осваивает. Но я знаю на примере, например, своих племянников, которые являются активными пользователями ресурса «Дети Мосметод», как раз о котором мы говорим, что когда семьи имеют разный график. И если складывается так, что у семьи не всегда достаточно времени для того, чтобы найти интересную активность, ребенок может с разрешения родителей, да, посмотреть какой-то сюжет и пошагово, по инструкции сделать поделку.
Ну да, потому что там, да. Многие продолжают работать из дома, конечно. А дети, да-да-да, их надо чем-то все равно занимать и иметь собственное время при том. Нам задают вопросы наши слушатели, у нас же есть еще и Телеграм, у нас же есть и СМС-портал. Если у вас, дорогие друзья, есть вопросы к Андрею Зинину, директору городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы, можете присылать их на СМС +7 925 888 88 948 и на Телеграм, говорит МСК-бот. Оля из Красногорска уточняет название сайта. Ну, основной, главный, центральный сайт — это, вы сказали, mosmetod.ru.
Да, повторю, mosmetod.ru, но если в любой поисковой системе вы просто наберете городской методический центр, вы даже не успеете набрать Москвы, как уже появится первая же ссылка на наш ресурс. Мы его таким образом организовали, что на главной странице размещены баннеры на все проекты, в том числе и на тот, который интересует нашего слушателя. Он называется, если вы хотите его изолированно набрать в поисковой строке, дети.mosmetod.ru. А как баннер он звучит «Игры и занятия для дошкольников». На главной странице сразу большой баннер вы увидите.
Да, в одно слово латинскими буквами. Я бы прочла с ударением на метод, но это, видимо, да-да-да, профессионально. Значит, смотрите, друзья, вы присылаете ваши вопросы, уточнения, может быть, какие-то. Если вы сами учитель или воспитатель, или вы родитель, наверное, вот это самая основная категория, либо люди, которые готовятся там отправить ребенка в школу и так далее. Те, кому, может быть, интересны эти все материалы, тут есть и календарь интересных активностей, который, я так понимаю, что если есть какое-то событие, известное вам, ну, вроде онлайн-спектакля, вы даете ссылку на онлайн-спектакль в этот день. Если событий нет, вы берете и как там, отрывной календарь рассказываете, что в этот день, какие там праздники самые странные, самые разные, там, Всемирный день пчел, вот я тут смотрю. Каждый день важный день, да-да-да, нажимаешь, и там как отрывной календарь, там прям по несколько, день рождения джинсов, ну, в общем, есть возможность ребенка развлечь, даже если сегодня в вашей там этой орбите нету каких-то там, а в то же время бывает, что и виртуальная экскурсия по Дарвиновскому музею ее смотрела, причем тоже есть архив, и есть еще какая-то «Участвуй и побеждай», и мне сразу захотелось пойти и победить. Вот, значит, mosmetod.ru или mosmetod.ru, туда идете, оттуда можете перейти по интересующей вас ссылке. Скажите, вот у нас уже буквально до новостей осталось 2,5 минуты. Вы, у вас есть ощущение, на самом деле, что вот несмотря на все эти усилия и то, что мы так достойно, на самом деле, держим удар, вот этот самоизоляционный или самосохраненческий, как его там сейчас лучше назвать, что все-таки будет проседание общее у детей, вот, которое придется на те темы, которые надо было проходить в это время? Или вам кажется, что это будет незаметно в будущем? Никак не отразится. Очень сложно определить, мы нормально, мы продолжаем учиться, лучше мы учимся или хуже мы учимся. Ну, я про детей.
Вы знаете, я бы сказал так, что мы учимся по-другому, учимся иначе. Мы действительно так раньше не работали. Но я могу судить о московском опыте и по моим ощущениям, и по той информации, которую я имею возможность анализировать, провала образовательного не произошло. Конечно, было время, которое было необходимо и учителям, и детям для того, чтобы адаптироваться к ситуации, когда все перешло в режим дистанционного взаимодействия. Но это больше, понимаете, это же вопросы больше не содержательные, это вопросы больше технические. И огромное количество разных технических средств, которыми мы пользуемся для того, чтобы организовать такое взаимодействие, поначалу, например, да, оказывалось не рассчитанным на такое мощное использование. В том числе и все те же самые ресурсы типа Zoom или Google Meet и так далее, да, вот со всеми с ними мы начали работать, и оказалось, что им тоже потребовалось время для того, чтобы вся эта коммуникация выглядела качественной. Вот здесь какие-то потери, да, больше, знаете, больше, конечно, это вопрос нервов, просто сложно, мы все, люди, которые работают в сфере образования, они, как правило, перфекционисты, и хочется, чтобы все получалось идеально, чтобы картинка не висела, чтобы звук был качественным, чтобы было взаимодействие, похожее на то, которое обычно бывает в классе. Но мы сделали один из очень важных выводов. Мы же сейчас с вами можем посмотреть на то, что произошло, и сказать с уверенностью, что это не плохой формат учебы, а другой формат учебы. Что сейчас, конечно, все мы погружены в вопросы, мы люди, которые занимаются методикой образования, в то, как создавать новую цифровую дидактику. Мы понимаем, что, например, образование в дистанте строится по несколько другим принципам и не похоже на то образование, которое можно получать, когда ты взаимодействуешь с классом.
Давайте вы расскажете об этом сразу после новостей. В чем отличается базово эта новая реальность и дистантное образование? Андрей Зинин, директор городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы, у нас в эфире сейчас новости, после продолжим.
Хороший вопрос.
Друзья, мы продолжаем с Андреем Зининым, директором городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы. В первой половине часа Андрей рассказал нам о том, какие там сейчас ресурсы. Заходите на mosmetod.ru и там в виде баннеров увидите полный охват, плитку баннеров, которые ведут на другие подсайты и для дошкольников, и методические материалы для учителей, и для того, чем летом заняться в свободное время. И мы остановились с вами на том, что разные, вы сформулировали перед тем, как вот мы расстались, на новость о том, что все-таки метод, видимо, тот, чем вы занимаетесь, обучение дистантный и очный, они чем-то отличаются. А чем они отличаются? Как вы для себя это формулируете? В чем
на разница? Самом деле, да. Очень интересный вопрос. Я не уверен, что я смогу дать на него абсолютно исчерпывающий ответ, но свое видение у меня есть. Во-первых, то, что произошло, это, безусловно, очень серьезный профессиональный вызов, который сформулировала сама жизнь перед московскими учителями, ну, перед всеми учителями вообще, в принципе, нашей страны и не только нашей. Но он точно имеет очень важный позитивный момент в своей сути. Это то, что при помощи организации уроков в дистанционном формате, конечно, произошло сближение между двумя эпохами, между учителем и ребенком. Это с чего мы начинали наш сегодняшний разговор. То, что, конечно, для такова реальность для ребенка. Это естественная среда обитания. А для людей более старшего возраста это история, которую они осваивали. И мы здесь немножко не на равных. Вот сейчас человек совершил, учитель, совершил очень серьезный рывок в этом цифровом направлении. Но если говорить о том, как меняется урок и в чем специфика урока, да, то мы вот сформулировали такие ключевые выводы. Во-первых, в чем принципиальное отличие? То, что урок, который проводится в дистанционном формате, он уже точно не лекция. Лекционный формат в этом случае оказывается абсолютно проигрышным. При том, что мы понимаем, что лекционный формат имеет право на существование, и в случае, если это активное слушание, то он может быть очень даже эффективным, но вот он хорош в офлайне. В онлайне это работает с гораздо меньшим КПД. Во-вторых, то, что перед учителем стоит задача в этом случае выступать уже не в роли спикера и уже не в роли носителя какого-то знания, а это именно организация учебной деятельности ребенка. Если все дистанционное занятие, да, это попытка учителям транслировать свои знания, то такое занятие оказывается неэффективным. В-третьих, что очень тоже ценно, то, что дистанционный формат, он поставил перед нами задачу максимально использовать те знания, которые находятся вовне, не только в школе, да, а за ее пределами. И это действительно очень обогатило содержание занятий, потому что если стандартными инструментами учителя является, понятно, там, учебник, рабочие тетради, если используется на учебном процессе, учебные пособия, само собой, Московская электронная школа, это тоже для него уже привычный инструмент, то сейчас у учителя возникла потребность посмотреть сильно-сильно шире, расширить свои горизонты и, ну, как бы захватить большее количество самых разнообразных ресурсов, которые могут быть полезны ребенку для того, чтобы он действительно не в холостую провел это занятие для себя, а получил новые интересные знания. Еще один есть очень важный момент, который отличает именно вот такую дистанционную работу. В принципе, дистанционный формат, он потребовал повысить эффективность самого учебного занятия. Потому что мы понимаем, что ну, больше 30 минут, на самом деле, эффективно его проводить смысла остаться нет. 30 минут – это более чем достаточно для того, чтобы в формате дистанционного занятия состоялось. А это значит, что это должна быть гораздо более высокая концентрация самых разнообразных подходов, знаний, которые должен унести ребенок с собой, умений, которые он должен получить. Сложить все то, что обычно предполагалось в 45-минутном формате и при разговоре глаза в глаза вот в такую сложную форму и еще и компактно сформулировать все, что нужно в 30-минутном формате – это трудно. И есть еще один очень интересный момент, о котором тоже есть смысл, наверное, поразмышлять. Это то, что, в принципе, возможность получить информацию, которая сейчас она разлита везде, она очень часто не канализировалась самим учителем. То есть ребенок знал, что есть какие-то, ну, такие привычные для него достоверные источники, которые он найдет в учебниках. И в целом вот оно знание, оно зафиксировано именно здесь. И учителю так было проще, наверное, и ребенок к этому привык. А сейчас учитель, он такой вот интегратор. Он собирает, проверяет через свой опыт, через свои знания самые разнообразные источники, соединяет их в определенный, ну, условный там плейлист для своего ребенка и помогает ему в них сориентироваться. И это создает колоссальные возможности для индивидуализации, собственно, процесса обучения. Я, кстати, не являюсь адептом именно дистанционного формата. Мне кажется, что все правильно существует в балансе. Когда закончится режим самоизоляции, мы вернемся к тому формату, который был в традиционной школе, с очным взаимодействием учителя и класса. Но я думаю, что мы очень многое возьмем с собой из того, что мы сейчас сумели освоить. Это такой опыт, который точно не в холостую для всех, для нас состоялся. И очень важно, что мы на самом деле очень здорово сейчас, в хорошем смысле, сократили дистанцию между учителем и учеником. Вот для пояснения того, что я имею в виду, это не дистанция, которая сокращается между взрослым и ребенком. Я считаю, что очень важно, чтобы ребенок понимал, что перед ним взрослый человек с другим опытом. И уважение к учителю, мне кажется, это в традициях вообще системы российского образования, оно обязательно должно сохраняться. Вот не такую дистанцию нужно сокращать. А вот коммуникационную дистанцию при помощи современных технологий очень здорово удается сократить. Вот вспомним, например, как мы учились в школе. Я, например, точно знаю, что у меня там, в 5-6 классах, например, я точно знал, что к учителю математики можно приходить на дополнительную консультацию во вторник. Вот как-то так у меня это все было устроено. А в другие дни не консультировал человек. Тогда и мобильных телефонов не было, на домашний не позвонишь, или об электронной почте тоже речи тогда не шло, и, конечно, не было мессенджеров. Я точно знал, что ну вот как бы копи вопросы, в течение недели не очень понимаешь, ну на переменке, может быть, забежал, да, нашел учитель время, отрывался от своих тетрадей или от дежурства на перемене, вот он тебе, может быть, что немножко помог. Ну вообще, его день это вторник. А сейчас совершенно другая культура формируется. Ребенок прямо в процессе самого занятия имеет возможность сформулировать свой вопрос, например, и написать его в чате. Или после завершения учебного занятия у него есть возможность коммуницировать с учителем, задать ему те вопросы, которые у него накопились. Это очень большая нагрузка на учителя. Это, безусловно, сложно. Но как бы все прорывные вещи, они на старте всегда сложны. Вот сокращение вот
этой дистанции. Вторник можно не отменять, то есть можно копить вопросы.
Нет, конечно.
Отвечать на них во вторник. На самом деле, я и слышала, не знаю, насколько это все вообще имеет значение, о том, что вот эти Zoom-конференции, они приблизили сокращение времени занятий, в то же время одновременно приблизили вид занятий к индивидуальным, то, о чем вы говорите, но это отразилось также в том, что в любом коллективе, в любом объеме, когда дети как-то садятся, всегда одни и те же закономерности. Кто-то будет всегда на первой партии, кто-то всегда будет там на последней, болтунов будут рассаживать, значит, они будут через весь класс пытаться продолжать, значит, свою беседу и так далее. А вот в ситуации, когда ты перед компьютером сидишь, у тебя все время непрерывно, даже если ты привык сидеть на задней партии, ощущение, что ты перед учителем находишься. То есть все оказались в первом ряду внезапно, и это может быть тоже такое изменение состояния, которое, ну, возможно, позволит как-то и изменить ребенку самоощущение и, ну, может быть, как-то не знаю. На самом деле я дальше не знаю, что об этом говорить, потому что, может быть, ребенок станет там больше, лучше пытаться участвовать, и вовлеченность его возрастет, а может быть, это спровоцирует, наоборот, ответную негативную реакцию страха или там чего-то еще. Давайте я слушателей привлеку к нашей беседе. У нас же и учителя, и родители есть, и так далее среди слушателей. У нас есть, во-первых, конечно же, смс-портал +7 925 888 94 8. У нас есть телеграм, который называется «Говорит МСК-бот», и, значит, туда можно нам отправлять сообщения. У нас есть прямой эфир. Вы готовы в прямом эфире отвечать на вопросы слушателей? Или лучше сообщения читать? Просто я рассчитываю, что, может быть, учителя какие-нибудь или воспитатели, может быть, позвонят. Или, может быть, еще вы расскажете о том, летом работа учителя в чем заключается и на что вы ориентируетесь, на то, что все-таки, ну, можно худший, как бы, какой-то сценарий, ну, я думаю, даже с точки зрения пандемии, да, просчитывать и продумывать. И лучший сценарий. Ну, лучше с ним все понятно, все возвращается, как бы, в прежнее русло. Вот. На случай, если этого вдруг по какой-то причине не произойдет, то что? Как бы у вас какая-то специальная поддержка учителей существует на летний период? Или что, может быть, вы планируете какие-то собственные видеохостинги запускать? Есть какой-то план к сентябрю следующему?
Да, с удовольствием расскажу. Если начинать с конца, то мы расширяем географию наших проектов. Мы сейчас активно очень работаем с нашим YouTube-каналом. У нас уже более 20 тысяч подписчиков. А если считать в просмотрах, то это более 4 миллионов просмотров наших ресурсов. Поэтому мы в том числе работаем и через такие тоже всем доступные форматы, так что называется, тут уже не очень важно, каков сезон. Что летом, что зимой YouTube-канал будет доступен, и мы будем постоянно обновлять на нем полезные материалы. Но, конечно, просто выкладывать материалы и не собирать их в какие-то тематические группы, не давать каких-то консультаций, это будет лишь часть работы. Для того, чтобы все было действительно эффективно, мы сейчас запустили новую рубрику на нашем ресурсе, который называется class.mosmetod.ru, очередной Мосметод в вашем вокабуляре появится. Рубрика называется «Классный консультант». Есть большой баннер на страничке этого проекта. Называется проект как баннер «Классный руководитель онлайн». Почему я сейчас об этом заговорил? Потому что действительно сейчас наступает летний период, мы заканчиваем обучение в школе, но это не значит, что огромное количество ребят не заинтересовано в том, чтобы продолжать совершенствовать свои знания. Это не значит то, что родители не заинтересованы в том, чтобы ребенок и в летний период совершенствовал свои умения и знакомился, расширял свое представление о школьных предметах. Поэтому очень важно, вот кто является самым главным человеком для организации этого процесса. Вот самым эффективным лидером, который может помочь семье и школьнику, интегратором всех этих ресурсов, является, конечно, классный руководитель. Его роль сейчас в современной школе очень важна. Она, конечно, переосмысливается. И если еще там, лет 10 назад мы понимали, что есть классные руководители, которые, ну, действительно живут интересами класса, во все включены, помогают активно там соединять родителей и учителей, выстраивать образовательные маршруты, то были, конечно, и люди, которые, ну, часто выполняли такие функции больше логистические, да, довести информацию, провести собрание, проинформировать. Сейчас этого, конечно, совершенно недостаточно. Классный руководитель, в его руках все ресурсы, все знания о системе и о возможностях города. Поэтому мы создали вот в помощь ему рубрику, которая называется красноречиво «Классный консультант». Вот специалисты, которые могут рассказать о разных возможностях по организации дистанционного взаимодействия, создания индивидуальных маршрутов для ребят, делятся своими технологиями, своими наработками для того, чтобы в течение летнего периода у классных руководителей была возможность собрать для ребят действительно им интересные, такие кастомизированные, если можно сказать, образовательные треки, чтобы лето было для них не какой-то тяжелой нагрузкой по освоению именно программы учебного предмета. Это нужно делать в течение учебного года, а чтобы лето позволяло им расширять свое представление о границах учебного предмета, новые знания получать и новые умения. То, что возможности, мы с вами уже об этом говорили, сейчас, в отличие от там, периода 20-летней давности, знание, оно повсюду. То есть добывать знания тяжким трудом сейчас, казалось бы, совсем не нужно. И если в нашей с вами юности мы, наверное, были всегда вынуждены идти в библиотеку для того, чтобы получить новый доступ к новой информации, если этого не было в домашней библиотеке, то сейчас ну, практически все, что может быть тебе нужно для организации работы, учебной деятельности, есть в интернет, можно найти. Но очень важно помочь собрать ту нужную информацию, достоверную, проверенную, которой, правда, можно пользоваться. Самый яркий пример – это всегда история. Ну, какой источник, да, не откроешь, всегда вопрос. А вот это правда или это вымысел? Это манипуляция или намеренные искажения информации, или это реальные факты, долгое время остававшиеся там, я не знаю, секретными. И вот мы сейчас, когда в Московской электронной школе размещаем огромное количество официальных материалов, которые мы получаем от главного архивного управления Москвы, вот мы можем точно сказать, уважаемые классные руководители, берите эти материалы, помогайте ребятам, интересующимся историей нашей страны, действительно узнавать больше деталей, больше нюансов, получать объективную информацию. Это документы. Но при этом в интернете можно найти огромное количество очень странной информации, которую кто-то, наверное, не случайно туда размещает, которая абсолютно искажает представление о том, чем была наполнена историческая повестка нашей страны. И это тоже очень важно. Вот классный руководитель, он помогает в этом отношении. История просто как пример.
Ну да. У нас в новостях недавно, вот буквально на днях была ситуация, когда наш главный редактор Роман Бабаян направил, значит, письмо Яндекс, чтобы Яндекс.Дзен убрал там недостоверную статью, не подкрепленную ничем, о том, как там зверствовала русская, значит, советская армия, там уже дойдя до Германии. Ну, и статью, кстати, удалили довольно быстро и так далее. Mm-hmm. Давайте звонки. Звонки. У нас номер плюс 7, 495 код, 7373948. Андрей Зинин, директор городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы. Говорим про дистантное образование. И задавайте ваши вопросы. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Михаил беспокоит. Да. Я преподаватель одного из элитных университетов. Скажите, пожалуйста, что означает в вашем понятии любимое слово «кейс», которое употребляет широко наша так называемая либеральная общественность? Оно появилось
спасибо
недавно.
Спасибо вам за вопрос. Ну, надо, элитный вуз дает о себе знать. Да, случай, пример. Да. Дело в том, что вы, кстати, как к неологизмам относитесь, которые вот приходят, и они на самом деле сокращают дистанцию между нами, например, и миром, когда мы пользуемся одним и тем же вокабуляром, или нет, или не сокращают, или это иллюзия?
Это вопрос ко мне или
да, к вам? Это я пытаюсь интеллигентно переформулировать вопрос слушателя.
Я понял. Ну, на самом деле, если говорить о том, что такое кейс, в моем понимании, не только, я думаю, что в моем, это задача, которая имеет практическую значимость, если совсем коротко определить, что такое кейс. Я думаю, что это можно найти в любом поисковике. В принципе, так обычно принято это понимать. Что касается неологизмов, ну, русский язык наполнен огромным количеством заимствований, как любая живая языковая система. Это как раз признак развития языка, а не полонения его
слово «система» тоже заимствовано
культурами
из греческого. Да, спасибо большое. А, дальше звонки. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а подскажите, вот как вот эту проблему, с которой мы столкнулись, решать дисциплины? То есть вот у меня двое детей занимались дистанционно, но ни я, ни мама не имеем на них такого влияния с точки зрения дисциплины, как учитель. Все-таки учитель, он более строгий. Мы же живем с детьми, мы не можем им приказывать, вот.
И а какие у вас проблемы с дисциплиной? В смысле, что отказываются садиться уроки делать или что они не делают?
Ну, я говорю, он просто не встает и все. Мама говорит, тебе классный руководитель пишет, чтобы ты пришел на урок. А он говорит, я ее забанил, а если ты будешь, я и тебя забаню. Вот, и вот, ну, понимаете, я со своими детьми не буду ругаться ради школы, потому что мне с ним жить, это у меня других детей нету, вот. Ну, а как эту проблему решать, дисциплины, вот, в плане дистанционного обучения? Есть какие-то, так сказать, вот?
Да, спасибо за вопрос.
Ага. Это очень хороший, кстати, вопрос. Да. Я полностью согласен с тем, что немало семей сталкивается с такой ситуацией, потому что даже не когда мы говорим о детях, когда мы говорим о себе, о взрослых людях, мы понимаем, что мы привыкли жить, когда у недели есть определенная структура, вот такой привычный для нас каркас событий. То есть мы встаем, пьем кофе, завтракаем, идем на работу, доезжаем до нее, работаем, возвращаемся. У нас есть какие-то активности, не знаю, кто-то занимается танцами, кто-то посещает какие-то спортивные клубы.
Да, когда этого каркаса нет, это очень сложно себя организовать. Это взрослые это люди сложно не могут, а уж дети...
Конечно, то есть это сложно для любого человека, и это, мне кажется, было одним из наиболее трудных испытаний, которые, в принципе, для нас вот этот режим самоизоляции преподнес, и многие люди даже и не знали, насколько на самом деле они находятся в зависимости, в такой понятной очень зависимости от режимности своей недели. Действительно сложно отмерять жизнь там рождением и смертью, да, мы отмеряем жизнь там началом недели, и пятницей, например, или там посещением какого-то прекрасного спектакля, который мы давно запланировали. Это вполне естественно. Ну, а для ребят это вообще, в принципе, отдельная трудность. С этим справляться помогает сейчас классный руководитель и система мероприятий, которые мы выстраиваем. Вот сразу сделать это достаточно непросто, но была отличная инициатива, которая была запущена Ассоциацией классных руководителей Московской, которые предложили сделать так, чтобы в каждая неделя предполагала обязательное классное собрание. Ну, так мы его условно, олдскульно назовем, вот еще один неологизм. Так, чтобы, например, во вторник в 15:30 каждую неделю проходил классный час с ребятами, а в четверг в 14:00 обязательно проходило собрание с родителями для того, чтобы была возможность создавать вот эту вот систему, этот условный каркас недели, и не возникало ощущения, что мы живем вот в таком вот безвремени, перепутали день и ночь, выходные и будни, что происходит очень часто. И то же самое делают сейчас и учителя. Большее количество стали делать на излете уже вот этой дистанционной нашей, дистанционного взаимодействия именно уроков в дистанте, для того, чтобы ребенок на него все-таки на этот урок виртуально приходил, и у него не возникало ощущения, да, что он может отложить на потом и выполнить цифровое домашнее задание или почитать учебник, найдет для этого он, да, нужный карман дня, как Ницше об этом писал. Это можно сделать позже. Очень важно просто сама по себе простроить. Школа очень много для этого сделала. Но я, конечно, могу сказать одно, что воспитательная система есть в школе, но воспитательная система есть и дома, в семье. И если мы вместе не работаем, то школа одна едва ли сможет организовать и взять полностью на себя воспитание ребенка. Это всегда, так скажем, делается в содружестве школы и семьи. Ну, поэтому очень важно, чтобы родители тоже помогали нам в этой части выстраивать режим недели.
Ну да, с одной стороны, конечно. А с другой стороны, я как родитель могу констатировать, что профессиональный, там, не знаю, действительно, с большой буквы такой профессиональной помощи психологической, ее в школах для родителей, у которых возникают вопросы, ее пока, на самом деле, немного. Я уж не знаю про все школы, но когда я задавалась вопросом, что сделать, чтобы ребенку стало интересно, например, ему неинтересно, он хочет только, там, не знаю, машинку на пульте управления катать взад-вперед, вот ему и гулять до изнеможения. А вот это вот все там части речи, это вот, ну, такая назойливая необходимость. И, ну, что я получала ответ, вы, мама, вы должны знать, как делать. Как, ну, и что это за ответ? Это не ответ. Ну, то есть я не знаю, что делать. На самом деле, такие вот, это очень сложные философские вопросы, там, надо ли давить, или там как-то переламывать, там, или ждать просто, подтягивая ребенка, там, чтобы он минимум хотя бы какой-то делал. В общем, это все уже, наверное, на следующую с вами, может быть, какую-то программу останется, потому что...
Да, вопросов так... много еще здесь.
Да. Но это вопрос такой без ответа, я так понимаю. То есть это очень сложная проблема, особенно если там ребенок... Представьте, там человек взрослеет, у него там гормональная перестройка, у него то плакать, то смеяться, то ему хочется, то не хочется, или он там начинает пробовать границы, что он может сказать нет или нет, или да, родителям назойливым, которые там все... под дверью что-то стоят и что-то там такое, вот, бубнят, там уговаривают его что-то сделать. Это очень сложный вопрос, на самом деле. Наверное, может быть, даже, не знаю, для методического ли центра, вот тут недавно было решение, что воспитательная роль школы должна повыситься, и в чем это будет выражаться, это тоже отдельный большой вопрос, правда же?
Безусловно, вопросы мотивации самые сложные, но вот нашему автору вопроса я могу порекомендовать страничку на ресурсе classmosmethod.ru для классных руководителей. Там есть тайм-менеджмент для школьника, полезные советы. Есть такие общие подходы, которые, если осваиваешь, то, в принципе, очень многое можно при помощи этого регулировать. Не стоит предполагать, что это общее место, и нет смысла почитать о том, что связано с организацией нашей жизни. Это очень помогает. Я думаю, что это, во всяком случае, отчасти решение проблемы. Быть в курсе того, как это делается технически.
Да. Спасибо вам большое за то, что вы с нами сегодня пообщались. Я выложу ссылку на ваш ресурс еще у себя в телеграм-канале, который называется «Анастасия Аношко». Программу вы еще можете увидеть или послушать архив у нас на сайте «Говорит Москва». Я с вами прощаюсь. Андрей Зинин, директор городского методического центра Департамента образования и науки Москвы, был сегодня с нами. Всем пока. Слушайте новости.